Набутов здесь. Forbes.
Ну что ж, мы продолжаем утренний прайм «Серебряного дождя». Всем здравствуйте. Тут мы уже остались с Романом вдвоем. Это Набутов здесь, Forbes. Я напоминаю, этот проект по четвергам с 10 до 11 мы делаем вместе с коллегами и друзьями из лучшего делового издания страны «Forbes Россия». И по традиции мы берем какой-то интересный их материал. Любой, не обязательно про миллиардеров или про бизнес. Это может быть и лайфстайл, это может быть воспитание детей, может быть мода, все что угодно. Forbes пишет обо всем. И дальше этот материал расшиваем здесь с профильным специалистом. Сегодня у нас в гостях Сергей Плашкевич, человек, который иногда дает нам комментарии в утреннем эфире, эксперт по нейросетям, руководитель направления развития блока ИИ-консалтинга компании Т1ИИ. Сереж, очень рада вас видеть. Живьем, так сказать.
Да, приятно.
Не аватаром неким. Ну и, соответственно, мы зацепили Forbes'е свежий материал, свежую статью, которая называется «Усыпанный угрозами путь. Почему новая китайская ИИ-модель опасна для бизнеса». Это материал от Романа Рожкова, автора и редактора отдела технологий. Давайте коротко он такую делает summary, такую выжимку о том, о чем писал, а затем мы уже вернемся к теме всего богатства и многообразия современных нейросетей.
В начале ноября китайская компания Moonshot AI, среди инвесторов, которые такие заметные и крупные IT-компании, как Alibaba, Tencent и Microsoft, выпустила языковую модель Kimi K2 Thinking с открытым кодом и весами нейронной сети. Эта модель стала одной из самых мощных в мире. Она содержит около триллиона параметров. Активно при этом в ней только 32 миллиарда при инференсе, то есть в применении уже обученных алгоритмов для обработки новых данных и выдачи результатов. Модель обладает функцией Reasoning and Tool Use, то есть планирование, вызов внешних инструментов, исполнение кода, анализ результатов. Ну и она сопоставима по производительности с уже известными и работающими моделями, такими как GPT-4.1 и CloudSonnet 4. Но примечательно, по мнению специалистов по информбезопасности, она не этим, а тем, что от нее исходит большая угроза. И по данным исследования компании ServicePipe, с которым знакомился Forbes, открытый доступ к модели позволяет злоумышленникам запускать атакующие инструменты локально, то есть без внешнего API и ограничений со стороны поставщика. Это упрощает создание автоматизированных агентов, говорится в исследовании, для взлома веб-интерфейсов, например, и тех же API. При этом открытые модели, получается, снижают порог входа в киберпреступность. Не требуется знание языков программирования или иностранных даже языков, и злоумышленники могут переобучать модели под вредоносные цели.
Еще раз, Сергей Плашкевич у нас в гостях в студии, эксперт по нейросетям, руководитель направления развития блока и консалтинга компании Т1ИИ. Сереж, ну что скажете вот по этому поводу? Итак, ИИ на службе у киберпреступлений.
Ну, я тоже согласен с одним из комментаторов этой статьи, что, вообще говоря, угроза преувеличена. Ну, во-первых, чтобы запустить такую модель, нужно обладать нехилой инфраструктурой, это раз. А два, это нужно иметь некоторые определенный существенный широкий набор навыков, чтобы это делать. На самом деле большинство взломов-то происходит по статистике не потому, что какой-то сервис был плохо защищен, а потому что в нем есть самое слабое звено – это человек. Это либо фишинг, либо за какой-нибудь забытый пароль, либо каким-то социальной инженерией добытый пароль. То есть на самом деле вход в киберпреступление, он еще 20 лет назад, условно говоря, стал просто, когда появилась Kali Linux, которую можно было записать на там, условно говоря, на любое устройство, и ходить с ним, и взламывать, что тебе хочется. Там были уже автоматический поиск, автоматическая поиск уязвимостей, доступ и так далее, тестирование на уязвимость. То есть, на самом деле, принципиально ничего не поменялось. Люди все равно останутся узким местом, и в этом смысле, может быть, поможет тем, кто и так уже этим занимается на очень высоком уровне.
А что происходит, если... Но здесь у киберпреступников появляется, даже, может быть, не самых опытных и сильных, появляется сумасшедший профессиональный инструмент, который можно заточить чисто на совершении тех или иных преступлений в киберсреде, я бы так сказал. Все что угодно, от скама до написания каких-нибудь там, как они, червяков, или, ну, которые там сливают тебе персональные данные. Соответственно, человек остается узким местом с точки зрения защиты. Если можно ли говорить, что в ответ появляется тут же нейросеть, а может быть, это одна и та же нейросеть, которая на стороне безопасников будет противостоять точно такой же нейросети, которая тебя атакует. Как вот с этим быть?
Ну, безусловно, любое действие есть противодействие. Вообще сейчас нет сегмента IT, в котором бы не так или иначе не экспериментировали с нейросетями. Я думаю, в этом смысле кибербезопасники будут не исключением. Они также работают с этим, как с угрозой, так и с защитой от этого. Вот, но опять же повторюсь, автоматизация и упрощение вход в тему, в общем, возникло не сегодня. Ага. И в этом смысле давно уже используются злоумышленниками в том или ином виде, как для поиска уязвимости, так и для генерации каких-то материалов для фишинга. То есть проблем с этим нет уже и сейчас. И это скорее, наверное, хайп в большей степени.
Да, но и дает возможность войти в эту, условно говоря, профессию, в это ремесло, там, киберпреступление. Просто очень большое количество людей. Тебе не нужно обладать специализированными, углубленными знаниями, как раньше, там, писать код, там, что-то напрягаться, заниматься серьезным программированием. Сейчас этого не требуется.
Да, но только чтобы тебе это сделать, тебе придется поставить какой-нибудь H100, сервер на H100 к себе дома. Вот.
А это что такое?
Ну, это видеокарта, на которой, собственно, можно запустить такую модель в полном объеме.
Что, купил да. ее там за 500
ну,
долларов?
Ну, нет, она стоит 10 миллионов, если весь пак брать в России сейчас. Поэтому, грубо говоря, здесь узкое место. А если ты будешь использовать какую-то квантизированную модель, то и качество будет
хуже. Что такое квантизированная?
Ну, это уменьшенная, то есть она как бы уменьшена сильно, чтобы для запуска на более слабых видеокартах и устройствах. И тогда, собственно, тебе... ну, ты должен либо уже обладать существенным ресурсом и существенным желанием творить зло, вот, ну, либо ты как бы используешь существующие инструменты, которых, в принципе, достаточно на текущем этапе, чтобы взламывать, искать и находить дырки. Чтобы вы понимали, сейчас есть сервисы злоумышленников, которые 24 часа в сутки, 7 дней в неделю сканируют вообще все появляющиеся новые сервера и ищут там уязвимости.
По миру.
Да. Они сканируют вообще все IP, которые есть, и находят, например, новые...
Даже себе корейские?
Ну, все, которые доступны, условно, до которых можно дотянуться. Ну, все, они все равно находят. Если они в сети, то они в сети. Ага. Соответственно, они ищут уязвимости. И, ну, кстати говоря, северокорейцы очень успешно взламывают западные сервисы и добывают деньги с ИИ и без ИИ. Надо отдать им должное.
Да, это, говорят, что это вообще часть государственной... Там есть специальные подразделения, часть государственной программы и способы зарабатывания валюты.
Ну да,
как они... и некоторые другие криминальные способы.
Ну, они взломали несколько криптобирж вот за последние только пару месяцев. Они очень успешно это сделали. Ну, не все было криптобиржей, что-то было там внутри протоколов, но тем не менее. Надо отдать им должное. Так вот, собственно, и как только появляется твой сервер, через новый сервер ты запускаешь где-то, через какое-то время уже есть понимание, можно ли его взломать, как его взломать и так далее. Всем известным способами. Поэтому... Опять же, ничего не поменялось. Как было раньше, будет взламывать, как и было, так и будет взламывать будет через людей. Да, ну, если мы помним, какое-то время назад, мне кажется, мне хочется сказать, наверное, осенью, летом прошлым, так. Может быть, даже чуть раньше, когда появились нейросетки, и появился доступ к быстрому генерации видео, и
да.
появились типы атак, когда на какой-то компании... собирались все топы, ну, собиралось, в смысле, фамилии, имя, отчество откуда-то из открытых источников, так. И потом всем сотрудникам рассылались...
В Телеграме, да. Что там, месседжи?
Ну, месседжи, да, что там, переведи деньги, там что-то, да. Там, при ФСБ, при и так далее. Вот, ну, в целом, да, это была волна, да, кто-то потерял деньги, но в конечном счете люди привыкли, люди поняли, как это работает. Эти атаки продолжаются, они все еще идут, так что будьте аккуратны. Вот, но, тем не менее, этого хватило, ну, сколько, 3-4 месяца, наверное.
Окей, кстати, вот последний, ну, буквально несколько дней назад, мы каждый день что-то обсуждаем, связанное с ИИ, от этого никуда не деться. Это настолько правда. Вот за этот год это плотно, вот, если год назад это были редкие информации, еще просто на уровне интересно пощупать, прошел год, все это полностью заполонило нашу жизнь, информационное пространство. Мы обсуждали истории, связанные с дипфейками в части голоса и изображений, которые теперь могут использоваться телефонными мошенниками, и когда, условно говоря, любой человек, уж тем более пенсионер, тебе звонит твой внук, там, просит помочь. Ты, окей, смотришь, это он, вот его, он по видео с тобой разговаривает, он с тобой разговаривает твоим голосом, твоими же интонациями. Но на самом деле это нейросетка. Ну, потому что разобраться даже молодой человек не всегда сможет.
Нет, правда, ну,
как быть?
Вообще сложно сказать. Я думаю, что здесь будет в двух направлениях двигаться. Во-первых, будет технологии, которые рано или поздно появятся, которые будут определять у тебя, крутясь у тебя на телефоне,
так.
Будут просто определять, что ну, фейк или не фейк, нейросетка или нет, да? С одной стороны. Вот, с другой стороны, наверное, будут какие-то на уровне операторов тоже какие-то будут там какое-то противодействие. То есть сложно сказать, как повернется технология. Я подозреваю, что из-за того, что у нас сейчас все же идет развитие этих нейросеток и идет какое-то вот особенно децентрализованное, появляются вот эти вот истории все с распределенными вычислениями. Я подозреваю, что самый простой способ защиты будет как раз-таки приложение, которое крутится поверх и понимает, что, ну, подсказывает тебе, что это возможно. А-ля определитель голоса, а определитель номера, но для...
По каким-то меткам сейчас автоматический алгоритм может определять, что это контент, произведенный и или нет? Или уже можно это прятать?
Есть возможность это скрывать, безусловно, но на самом деле правильно обученный алгоритм, он сможет определить. То есть, опять же, нужно понимать, что нейросетки постоянно развиваются, да, появляются новые, что-то меняется все равно, да, обучается и так далее. Поэтому, конечно, если вот туда-сюда будет, постоянно война будет идти с действия на противодействие. Вот. Но, в принципе, можно, да, есть специальные сервисы, которые определяют. Вот. Ну и даже на самом деле, если у тебя глаз натренирован, если ты постоянно на это смотришь, то, в общем-то, чаще всего...
Ну, какие-то мелкие баги, да. Мелкие баги, но даже за этот год прогресс настолько велик, что я не всегда уже, может быть, слишком идеальные люди или слишком лакированная картинка, ну и с этим справиться, будет искусственно и старить делать проще, ну, не знаю, как-то так.
Возможно, да, но пока, честно говоря, вот, ну, опять же, возможно, потому что я варюсь в этом котле каждый день тоже, если на все это смотрю, у меня все равно мозг не, он говорит, что что-то не то на этом видео, вот как-то он, смотришь на нейровидео, даже хорошего качества, даже идеального качества, и мозг, вот что-то ему мешает в этом всем. Я думаю, что качество будет расти, но я не думаю, что мы увидим вот тот прогресс, который мы увидели сейчас, за 25-й год, за 24-й год. Я не уверен, что за ближайшие 2 года мы увидим, ну, то есть, X2 скачок. То есть
сейчас... Как был до этого.
Да, то есть...
Связано? С дефицитом данных для обучения? Ведь об этом говорят. Да. Вообще у деградации даже в какой-то степени искусственного интеллекта. Да. Brain rot это называется. Потому что заканчиваются данные для обучения. Искусственный интеллект начинает обучаться на собственных, иногда фальшивых или там неточных данных.
Ну, проблем на самом деле несколько. Они комплексные. Во-первых, это действительно отсутствие данных. То есть раньше у нас... нейросетки учились бесплатно на всем интернете, потом они учились с и учителями специальными, с профессионалами, которые в каждом конкретном сегменте их затачивали. Вот, сейчас непонятно, откуда брать данные. Данные закончились в мире, это раз. Во-вторых, ну, все это стоит денег, сжигание электричества и развитие этих вот, рост акций NVIDIA бесконечный.
Да, 5 триллионов долларов, самая дорогая компания мира, которая производит видеокарточки.
Да, вот они вчера отчет делали очередной в ночи, вот, и у них опять все хорошо, лучше всех в мире. Вот, но это не может продолжаться вечно, да, то есть невозможно вечно строить, потому что у нас нет бесплатной энергии, вся энергия стоит денег, и она только растет.
Атомная или космос? Обратите внимание, что несколько серьезных предпринимателей, мультимиллиардеров объявили о том, что вот в следующем году уже запускают, у кого есть еще свои ракетоносители, это и Безос, и Маск, и китайцы собственные развернут вычислительные центры на орбите.
Да.
Для ИИ именно.
Безусловно, но тут нужно решать большое количество проблем, потому что, ну, когда ты что-то запускаешь на орбиту, ты каждый килограмм, каждый сантиметр у тебя... Ну, должен быть посчитан, да? Потому что это все энергия, которую ты вынужден затрачивать. А все эти нейросетки, они жрут гигантское количество энергии, и им постоянно нужна энергия. Соответственно...
А сколько вот один запрос в среднем съедает? Есть же там, я какие-то разные цифры встречал. Вот простой вопрос, который я задаю дипсику там.
Условно. Ну, я не знаю, я помню, там... было, по-моему, сравнение, что человек, условно, там тратит, я не знаю, там, на какую-то мысль, там, условно, 50 калорий, а для одного запроса тому же дипсику нужно там, условно говоря, калорий, чтобы можно было целую квартиру отапливать сутки. Ну, какая-то такая сравнение. На самом деле очень много энергии, но проблема даже не в том, что ее много тратится на конкретный запрос. Проблема в том, что чтобы дальше прогрессировать, нужно где-то брать огромное количество ее. Ее просто столько нет в мире. Даже условно взять там какую-нибудь Америку, да, которая на передовице всего этого дела. в тех штатах, в которых начали появляться вот эти вот центры, дата-центры.
Да, их много очень.
Их очень много в разных. И там начали, даже там уже начались проблемы с электричеством. А это ведь, а им нужно, насколько я помню, в десятки раз увеличить свою емкость, чтобы, вообще говоря, это имело смысл. Поэтому не знаю. Вероятнее всего...
Термоядерный синтез или ядерная реакция, уже компактные ядерные реакторы закупают массовые наши, и американцы, кстати говоря, ставят у себя для снабжения дата-центров.
Не, безусловно. Ну, на самом деле, Росатом стоит, сейчас строят компактные, например, версии своих станций, да, это большое будущее за этим, но мы же помним, что некоторые страны отказались от атомной энергии из-за...
Вернуться.
Да, похоже, нам всем придется
Германия, вернуться. Например.
Ну, Германия, например, и, в общем-то, все, у кого они были. Ну, Европа в целом вообще в этом...
Франция работает, они не отказывались. Ну, все прекрасно, прут только в путь.
Да, ну, еще и атомное оружие есть, поэтому им как бы сам Бог велел.
Вся троица, да. Вся
да, ну, в общем-то, ну, на самом деле, стройка одной станции, это же там 5-10 лет, да, например. Вот. И огромные инвестиции, которые тоже нужно где-то брать. И в эту
инвест... Нет, речь идет о компактных реакторах, совсем небольших.
Ну, пока с компактными...
На маленький город.
Пока с компактными реакторами... Нет, да я знаю, что есть проекты, есть коммерческие проекты, но я прям не вижу, чтобы какой-то такой прям гигантский всплеск этого всего дела был. Пока все сидят на старой инфраструктуре. Ну, хорошо, атомный реактор, а инфраструктура? А доставлять эту энергию туда?
Да ты прям в центре его ставишь. Что тебе? Он понастроил там 10 центров вокруг одного реактора, и пожалуйста.
Ну
я так потому, что вопрос решаем. Я знаю, что многие, и Вестингаус, и Росатом этим активно занимаются. Именно маленькие реакторы, как вот на ледоколе ставят.
Да. Ну, у Росатом вообще большая программа в этом направлении. Они там огромное количество станций планируют построить. Вот. Ну, в общем, мне кажется, следующим этапом будет даже не сколько знаний, сколько энергия будет самой большой ценностью для развития всего этого дела.
А, хорошо, ну, это отдельная часть проблемы, связанной с ИИ. Все-таки, Сереж, мы вас пригласили сегодня для того, чтобы пообщаться вообще, чего нового за последние, даже не знаю, как сказать, месяцы появилось в части различных нейросетей и различных ИИ-агентов. То есть... узкозаточных нейросетей вообще. Вот расскажите. Весь зоопарк.
На самом деле, каждый день появляется что-то новое. То есть у каждого... Только вот буквально вчера или когда там на днях вышла гугловская третья версия Gemini. После этого сразу же кодекс Max появился от OpenAI. Да? То есть у них постоянно есть что-то в загашнике, что они достают.
Кто еще? Ну, DeepSeek мы вспоминали, это ведущий китайский.
Ну, собственно, вот Кими вышла как раз, про которую, с которой мы начали разговор.
Это тоже китайская, да?
Да, китайская.
Quay, по-моему, у китайцев.
Ну, Quay тоже несколько раз обновлялся, да, но он на самом деле уже достаточно хорош, он уже может решать все проблемы.
А что там, AlphaGo были еще, я не помню, как, их же куча.
И да, честно сказать, уже, даже несмотря на то, что у меня есть, остается телеграм-канал про ИИ. Я уже даже сам не успеваю за ними следить, потому что, представляете, что-то появляется. Вот, мы...
Так это все отдельное решение? Или это все-таки все базируется на базе одного решения, просто адаптированное под разные задачи? Я не понимаю, потому что
Они просто улучшают качество. Они добавляют, например, ну вот, кто-то добавляет агентов, кто-то добавляет, соответственно, например, кодекс. Они сейчас, вот буквально я сегодня с утра, пока ехал сюда, читал их описание, и они как раз добавили как раз агентскую систему, которая может работать 24 часа. То есть разработчик в целом может дать задачу, ну, условно, и агенты будут что-то разрабатывать в течение суток. Он потом может прийти, посмотреть, что получилось, снова дать задачу и снова. Ну, по крайней мере, на бумаге это так.
Ладно, надо потискать, интересно будет. Сергей Плашкевич, эксперт по нейросетям, руководитель направления развития блока и консалтинга компании Т1ИИ у нас сегодня в гостях. Вернемся после выпуска деловых новостей.
Набутов здесь. Forbes.
Ну что ж, продолжаем наш коллапс Forbes России. Сегодня посвящен искусственному интеллекту и всему зоопарку всяких нейросетей. Сергей Плашкевич, эксперт по нейросетям, руководитель направления развития блока и консалтинга компании Т1. И у нас в гостях профильный специалист. Сереж, ну, давайте перейдем. Что вот за год появилось нового?
Ну, прямо из... Не знаю, супер нового прям ничего такого не появилось. Но мне кажется, что те сети, которые... Вот, например, тот же Claude взять, да? В принципе, я его использую каждый
Claude?
День.
Claude? Он так называется, Claude?
Да, Claude. Вот, я его использую каждый день. Ну...
Это вот. Чья, американская?
Ну, все американское, в общем, будем честными.
Или китайское? Жан-Клод.
Нет.
Жан-Клод,
да. Вроде американское, но так сразу не скажешь. Вот, нет, американская компания. Они, по-моему, буквально вот по новой оценке сейчас стоят около 24 миллиардов, что ли, что-то в этом роде. Да, причем их валюация там выросла в 10 раз, по-моему, за последние 2 года. Но суть не в этом. Суть в том, что качество действительно выросло. Ну, вот я в основном сталкиваюсь с задачами бизнесовыми, да, либо с задачами разработки. И, ну, во-первых, появилась возможность работать с файлами, да, работать с проектами. Если говорить про Cloud, то есть супер, ну, сильно увеличилось качество того, что он разрабатывает. То есть раньше это действительно было очень маленькие кусочки, какие-то отдельные аспекты. Сейчас это действительно полноценное решение. Это все еще не ваншот решение. От и до ты его не напишешь.
Но это речь идет, что они что создают? Компьютерные программы прямо полностью? По голосовому запросу?
Ну, можно и так сказать, да.
То есть вы ему надиктовываете какие-то промпты просто, и он вам вот забери, вместе сам код напишет, сам сделает интерфейс, сам все, ну, все на свете.
Ну, с интерфейсами сложнее, да. Тут как бы надо какой-нибудь Lovable идти. Вот, ну, в принципе, если хочешь создать интерфейсы быстро, создать какие-то веб-приложения, это Lovable. Если хочешь создать быстро бота, чат-бота, какого-то для своего бизнеса небольшое приложение, что-то автоматизировать, вот. Ну, либо ты идешь делать руками в N8N, вот, либо ты берешь, соответственно, соответственно, Cloud, и он тебе пишет код, да, но тут надо понимать, что ты все равно должен понимать, вообще говоря, что ты делаешь. Все равно тут как бы уровня, когда я совсем ничего не знаю, сказал ему, и он сделал, пока мы не достигли. Вот. Для этого еще нам придется пройти.
Хорошо, это узкоспециализированные вещи для IT, а если взять, все-таки мы не для айтишников вещаем, да, они, да, и без нас это все знают хорошо, а для широких, там, не знаю, те, кто занимается, не знаю, дизайном интерьеров, какие-то пишут бизнес-планы, какие-то занимаются юриспруденцией, или это все может делать один и тот же, какие-то размышляющие, какие-то нет.
Ну, смотрите, в целом не нужно ничего придумывать. В общем, если вы хотите решать общие бизнесовые задачи какие-то простые, ну, простые, непростые.
Напиши бизнес-план, рассчитай логистику.
Да. Ну, вот у меня, кстати, был кейс, в общем-то, мы, там, моя близкая подруга, она открывает франшизу, хочет взять франшизу, да, вот, и там была некоторая оценка в этой франшизе.
Я посмотрел, какой бизнес?
Уход за ногтями.
Так.
Вот. Соответственно, я посмотрел на бизнес-план, я понимаю, что так, ага, в следующем году у нас НДС растет, так, еще налог растет, так, НДС еще на усвоение будет, сокращается размер и так далее. В общем, там много факторов, а они не учитаны в ней, да? Ага. Я беру этот документ, ну, пишу, понятно, какой-то промпт в чат GPT, загружаю документ, он мне пробегает, я проверяю за ним. Ну, в целом все правильно, он действительно ссылается на реальные законы, я пишу, естественно, не придумывая, там, вот эти вот все вещи, которые нужно писать. А все, я посчитал, посмотрел, оценил, вот, ну, так как мне лень было самому думать, я примерно понимаю, в каком направлении нужно идти. Вот, он мне выдал полное решение, и я это решение, как бы, в целом подтвердил, завалидировал, сказал, вот, смотри, вот, действительно, ну, те расчеты, которые они дают, они не совсем валидны. Примерно там увеличиваем окупаемость в 1.5 раза и добавляем к этому еще лишние 2 миллиона.
Ну, перезакладываемся, как бы, на всякий случай, да, по костам, понятно.
То же самое с документами. В принципе, что у Гугла, что, ну, в Google просто сложнее попасть, он гораздо трепетнее относится к региону, а вот в том же чат GPT без проблем же можно зарегистрироваться и работать, ну, я имею в виду, имея VPN и все. Работать с документами тоже. Загружаешь один документ, загружаешь другой документ, валидируешь их, сравниваешь и понимаешь, какая разница есть между ними, да? Для бизнеса, для микробизнеса это вообще спасение.
Более профессиональный инструмент, я сказал, там, создание видеоконтента. Это Сома, по-моему, да?
Ну, Сора, да, преимущество. Сора, да, преимущественно. Они есть некоторые поверхних, но вот, честно говоря, я видеоконтент. Ну, опять же, если хочешь генерировать там свой аватар, это, конечно, Хейген, здесь ему нет равных. Вот, у него есть
какой-то. Это китайцы, по-моему.
Нет, это тоже американцы.
Так.
Вот. У них там в целом все адаптировано, ты делаешь своего аватара, даешь ему какой-то промпт, который ты хочешь написать, даешь ему свой голос или даешь голос ведущего, и он, соответственно, генерирует тебе, и вот большая часть контента, вот это вот говорящие головы, ну, там, в наших рилсах везде, это, в общем-то, уже сгенерировано хейгеном, как на автомате можно делать, ну, опять же, там, какую-нибудь автоматизацию сделал, и он тебе делает как, и ручную загружать, там, монтировать и так далее. Плюс это уже можно в 4К даже делать, так что в целом будущее здесь, если с точки зрения видео. С точки зрения видео еще, я сейчас не вспомню название компании, но они уже объявили, что они будут динамические сериалы делать.
А, да, 30-минутные фильмы, да. В следующем году 30-минутные, где-то через год полнометражные в голливудском качестве.
Да.
С голливудской графикой кино. Кстати, вопрос, что будет делать индустрия видеоконтента производящая? Любая кино или телевидение?
Я, честно говоря, я не уверен, что... Ну, то есть, грубо говоря, чтобы сделать хорошее видео, все равно нужно понимать, что ты хочешь получить, так же, как с софтом, так же, как и с любым вообще произведением, да? То есть ты все равно должен написать сценарий, ты должен как бы обыграть эту ситуацию, потому что на самом деле...
Может, тебе сначала ИИ напишет сценарий, ты его подкорректируешь, окей, там пробежишь глазами, потом он тебе же его и отснимет.
Ну, может быть.
Причем все это не выходя из комнаты за один день.
Ну, вот как сказал мой коллега из Яндекса вчера как раз на выступлении, он говорит, ИИ всем хорош, но у него нет эмоций. Он как бы такой холодный психопат. Он все знает, но он никаких эмоций не испытывает. То есть он может симулировать какие-то вещи, но он никогда не будет как бы вот на...
Ну, по-человечески.
По-человечески, да.
То есть гормонов у него нет.
Ну, да, в первую очередь гормонов, плюс у него нет жизненного опыта, да. То есть у него есть весь опыт человечества, но у него нет собственного опыта. Вот.
И ну, тут... а как же вот появление когнитивных искажений, умение обманывать, вот были разные всякие тесты интересные, лгать и так далее. То есть все вот человеческие как бы черты.
Я бы не сказал, что...
Когнитивный диссонанс у него появился и прочее.
Я бы не сказал, что человеческие, это, наверное, особенность того, как обучались эти модели на старте, да, потому что отбраковывались те модели автоматически, которые не могли найти тебе никакого ответа, да. И, соответственно, и на выход вот в итоге победителями стали только те, которые каким-то образом ответили. Правильно, неправильно, обманули, они не обманули и так далее, но они тебе ответили. Да. Вот, и тем самым вот мы в конце получили то, что получили. Нет проблемы заставить их обманывать, да? То есть, ну вот вышла сейчас модель с... Вот вернемся в начало нашего разговора. Да. Вышла модель, в которой там и веса, и ограничения, все снято. В принципе...
Moonshot AI.
Да. Можно...
А нет, Kimi K2 Thinking. Да, Kimi K2 Thinking.
Можно эту Kimi, если у тебя есть инфраструктура и понимание, что ты делаешь, можно заставить ее хоть обманывать, хоть, не знаю, симулировать любовь, что угодно. Проблем нет. Вопрос просто, насколько мы все же будем жить вот этой версией киберпанка, которая есть, не знаю, там, в игре Киберпанк там 77, да, когда есть вот корпорации, есть все остальные, которые только виртуальными удовольствиями довольствуются.
Ну, все идет сюда. Виртуальные удовольствия для широких масс бедного населения. Жизнь в виртуальной реальности. Ну, а old school, офлайн это для богатых.
Ну, может быть.
Магазинов это касается. Да всего офиса. Офиса только для руководства. Все остальные удаленно.
Не знаю, вот такие вот есть буквально на днях, не знаю, на прошлой неделе, что ли, смотрел, какая-то из консалтинговых компаний построила просто огромный на 10 тысяч человек офис в центре Манхэттена. И говорят, ребята, кто не хочет в офис выходить, идет на улицу, ага. А все остальные идут в офис. Соответственно, ну, мне кажется, что мир качнется. Я вот даже смотрю сейчас новые проекты, там, отсматриваю периодически, в том числе с ИИшкой связанной, и там, ну, в общем, разных таких инновационных сферах. И нет-нет, но я вижу, появляется, что надпись такая, ребята, с вами в поддержке будет общаться человек, а не ИИ. Mm-hmm. Вот, мы как бы ценим ваше обращение, ценим вас как клиента, поэтому мы потратим деньги на человека. И никакими им вам не придется общаться. И я думаю, что у нас все же сформируется когнитивная усталость от всего этого у массы, которая вот на каждый день с этим взаимодействует. И мир качнется назад. То есть он, безусловно, и никуда не денется от нас, но и личное общение, личные эмоции тоже никуда не уйдут. Так же, как и снятие фильмов, какие-то телепередачи, контента.
Никто не спорит, как с виниловыми проигрывателями, которые сейчас бьют рекорды продаж, мы все время об этом вспоминаем, да. Просто смысл меняется. Теперь винил — это не главный источник звука, как там в 70-е годы, а это приятный, не знаю, элемент интерьера и там для теплого лампового звука. Но основную музыку люди слушают все равно через стриминговый сервис. Ну или по радио еще по старинке. Тоже. Тем не...
Это да, но тем не менее люди ходят на концерты.
Да.
Я вот завтра, например, иду на концерт. Хотя я не скажу, что я большой любитель, но я, тем не менее, вот иду, потому что мне нравится группа, и я вот как бы тем самым хочу вот...
Ну, вот человеческой энергии. Да, энергия зала. Энергия.
Да.
А вернемся к нейросетям, с вашего позволения, Сереж. Что касается китайцев, вообще как сейчас баланс, как расклад, точнее, мировых, в мировой гонке? И Путин заявил накануне о создании какого-то специального совета по искусственному интеллекту, то ли при правительстве, то ли при президенте, я, честно говоря, не удивил. Ну, то есть, как бы, серьезно погружен в эту тему. Какой расклад? США, Китай и там Россия, не знаю, США, Китай и все остальные. Какие еще сильные игроки есть?
Ну, пожалуй, наверное, ну, ключевые игроки это все же Китай и США, да?
А почему? В первой десятке сколько у кого нейросетей? Они же все время, как у вас называется там, ну, тесты проводятся, да, каждую неделю.
Ну, и каждую неделю ну, новая версия старой нейросети появляется, которая на пару процентов обыгрывает предыдущие, да? Вот сейчас появился кодекс, он был 73%, вот поэтому SVE там рейтингу, сейчас он 76%, да? Gemini тоже появился, он там тоже сколько-то, 70 сколько-то процентов, да? То есть это постоянный процесс. Ну, тут надо понимать, что работать с нейросетями, позволить себе развивать нейросети в силу разных ограничений могут себе всего несколько регионов, стран позволить, да. У нас есть свои собственные разработки, у нас есть свои собственные как бы компании, которые работают над этим.
Это у нас кто? Гигачат, наверное, да?
Ну да, это Сбер и Яндекс. Ну вот Яндекс, немножко порекламирую коллег, наверное, не знаю. Вот у них там некоторое время назад вышла система, ну вот на базе Яндекса их, господи, как же она, AI Studio, то, что, по-моему, называется, от Яндекса. Вот, они там, собственно, дали возможность создавать своих агентов. То есть, в принципе, ты можешь зарегистрироваться, там нет никакого пейвола, регистрируешься и можешь создавать, по сути, себе агентов уже на нашей российской. То есть тебе не нужно там N8N поднимать, там Make.com поднимать, что-то еще.
Это что значит? Ну, по-русски. Да, Сереж, по-русски, да, ну,
прошу вас. Да, N8N, ну, это такая система для автоматизации, которую сейчас, ну, вот если сейчас пойти условно на условный HeadHunter, и когда ищут и специалистов, да, если они ищут не разработчиков, а именно специалистов по внедрению, то это, как правило, человек, который умеет N8N использовать. Да, это система, в которой есть большое количество кубиков, лоу-код-платформа, которая позволяет разрабатывать автоматизации, в том числе с использованием искусственного интеллекта, и в том числе некоторое подобие агентов создавать. Вот, то есть ты можешь объединить 10, там, 10, несколько своих систем, поднять у себя сервер самостоятельно, она полностью бесплатна, ты поднимаешь у себя сервер где-то там на каком-нибудь локальном или хостинге, или каком-то там иностранном, и делаешь автоматизацию. Например, там, забери данные из 1С, положи данные в... Ну, или забери данные из Озона, положи их в 1С, отправь в систему, проанализируй, отправь мне отчет на в мой Telegram-бот, да? То есть, ну, вот эту вот автоматизацию может, в принципе, человек собрать там за пару часов, если он знает, что делает. Вот, как правило, вот эти требуются навыки от разработчиков, которые, если мы говорим про N8N. Ну, вот Яндекс, собственно, у них есть же свои собственные модели, у них есть, в принципе, своя инфраструктура, свои облака. То есть они, в принципе, сделали, по сути, бесшовное решение сейчас. И даже проводят какие-то обучения, буквально, которые позволяют создавать тех самых ИИ-агентов.
Вот можно я задам вопрос? Просто я буду упрощать, да, для широких масс. Да. У меня цветочный магазин.
Так.
Мне нужна аналитика, какие цветы там, я не знаю, лучше продаются, в какие периоды года, значит, что лучше отдельно или букетом, значит, внутри магазина, или надо развивать доставку. Ну, короче говоря, масса, мне надо понимать, как вот огромное количество нюансов моего бизнеса, некоторые в области юридического регулирования, некоторые в области налогообложения, некоторые в области импорта-экспорта, что я анализировал, там, из Голландии заказывать или, там, не знаю, из Марокко, да, букеты или отдельные, дизайн букетов, например, какой-то новый, возможно, какие-то новые вообще идеи, чтобы он мне предложил. Я могу это в рамках одного решения, собственноручно созданного вообще, организовать, чтобы он фактически вел и развивал мой бизнес вместо меня?
Ну,
вот это ИИ-агент, это про это? Или мне надо несколько ИИ-агентов, которые будут отвечать за каждый кусочек, ну, да, моего,
давайте,
бизнеса?
Давайте разберемся, там, разница ИИ-агента, например, и автоматизации с использованием искусственного интеллекта.
Договорились.
Вот. ИИ-агент – это, по сути, в идеальном мире система, которая сама... У нее есть набор инструментов, но в том числе, ну, каких-то набор, да, вот мы говорим там, она может в интернет пойти, в мою ERP пойти, еще куда-то пойти, да, но разница с автоматизацией, что автоматизация — это некоторые зашитый процесс. То есть мы что-то отдали в ИИшку, забрали из ИИшки, выдали результат. Здесь же агент может сам принимать решения, включать других агентов и так далее. Отвечая на вопрос, большую часть аспектов проговоренных можно автоматизировать.
Чтобы он сам рассылал письма потенциальным моим контрагентам за границей, кто поставляет цветы, и спрашивал, там, так, соответствуют ли цены у них, там, ну и прочее.
Тут надо...
Вот сейчас короткая пауза, потому что довольно много вопросов от нашей аудитории как раз на эту тему. Я хочу для своего небольшого бизнеса разработать собственного ИИ управляющего, по большому счету, чтобы он трудился вместо меня, а я только бабки зарабатывал.
Набутов здесь. Forbes.
Итак, Сереж, мы остановились на простой задаче. У меня есть цветочный магазин. Я хочу полностью автоматизировать все процессы, чтобы за этим занимался и агент. Один или несколько. Вы считаете, что пока невозможно?
Я считаю, что... автоматизировать можно многое. Да? Можно взять просто... Тут, смотрите, знаете, в чем сложность автоматизации? Вообще в автоматизации или любой там цифровизации, в чем здесь ключевая сложность? В том, что, во-первых, нужно понимать, что ты хочешь. Это самое... Это вот,
хочу расти, масштабировать, больше зарабатывать.
Хочу больше зарабатывать, да?
Хочу захватить мир. Ну, рынок цветов.
Ну, это, как бы сказать, это верхнеуровневая задача. Ее нужно декомпозировать до маленьких задач. Да, например, вот мы говорим про букеты, да, про цветочный магазин. Ну, что можно сделать? Самое простое с использованием ИИ. Сделать аналитик, найти там сотню конкурентов успешных магазинов и сделать аналитик в Инстаграме, который будет анализировать чужие бюджеты.
Запрещенным в России, спешу напомнить.
Да, простите, запрещенным в России, ну, в общем, в любой сети, где есть картинки, сделать аналитика, которая будет анализировать каждый день рилсы, фотографии, которые выкладывать, смотреть, какие из них больше всего, на какие смотрят, какие больше всего дают, ну, в смысле, дают эффекты, да. Так. Либо копировать просто.
Комментарий он может, наверное, да?
Комментарий, да, нет, здесь скорее про сбор информации. То есть понять вообще говоря, что люди хотят сегодня. Так. Сегодня хотят они розы, они хотят сегодня красивые букеты, маленькие букеты, минималистические, да? То есть тебе может, грубо говоря, за ночь у тебя твой нейроаналитик собирает информацию, присылает тебе утром отчет. Так, смотри, вот в этих магазинах там рилсы с петуниями залетели на 1 000 000 просмотров, да? Вот такой сюжет. Сделай точно такой же, у тебя появится, соответственно, больше, ну, ты, соответственно, сделаешь контент, у тебя появится больше посетителей, ты получишь больше продаж. Купи эти цветы, поставь себе, сделай букет. Скопируй коллег, сделай букет и также получи больше денег. То есть, грубо говоря, нужно брать отдельные задачи, которые имеют самый большой импакт на твой бизнес. То есть, если ты понимаешь, что, ну, что такое это продажа цветов? Это, с одной стороны, операционный бизнес, чтобы цветы не завяли, чтобы правильно заказать и так далее. Вот, ну, здесь можно, сделаешь, анализируешь рынок нейроаналитиком, б, анализируешь свою отчетность, кто, что продавалось, как продавалось. Просто берешь, выгружаешь из Excel, кидаешь ее в нейросеть, там, говоришь, там, ничего не придумывай, проведи мне бизнес-анализ, продажи и так далее. Вот, ну, все, вот это все можно делать сейчас. Любому это доступно. Практически любому это доступно.
Ну, я не знаю, заказы, она мониторинг цен по закупкам, дизайн.
Мониторинг, пожалуйста, дизайн, пожалуйста. Генеративный дизайн тоже есть. Вот то, что мы изначально начали, с чего разговор? С генеративной отчетностью, да? Вот мы сейчас, на самом деле, это одна из горячих тем в большом бизнесе. То есть мы все привыкли там вот в крупном бизнесе, что есть какой-то дашборд, на котором есть графики красивые, и вот ты сидишь, так смотришь на эти графики, весь такой умный, красивый. Но создание этих графиков, создание ветряных данных и так далее требует огромного количества ручного труда. То есть нужно их либо генерировать, да, вот, например, у меня там коллеги в Т1 это делают, а б, соответственно, использовать, например, генеративную аналитику, да, то есть ты какой-то делаешь маленькую автоматизацию, каждый день закидываешь свой отчет туда и получаешь какой-то вывод и рекомендацию, и с ним уже работаешь. То есть ты половину когнитивной работы отдаешь нейросетку.
А половину делаешь сам.
Половину принимаешь решение по бизнесу уже сам. То есть как бы тут все можно автоматизировать.
Хорошо. Но это даже немножко успокаивает. Вы знаете, что все так само, пока без нас работать не в состоянии. Короткий вопрос. Разработчики поняли, что происходит внутри самой нейросети? Вот мы знаем, что мы можем загрузить данные в коробочку, из коробочки выйдет результат. Вот насколько я понимаю. Но что внутри, на самом деле, как она думает, никто не знает до сих пор, даже сами. Правильно я понимаю?
Ну, я бы не сказал, что никто не знает. В принципе, есть подход ну, которые используются в создании этих моделей. Ну, давайте вспомним, что... Что такое?
Мало времени.
А, что, да, коротко скажу, что на самом деле вот этим исследователям ИИ им платят там условно по 100 миллионов, да, просто чтобы ты пришел работать. Не просто так, потому что очень маленькое количество людей может очень хорошо понимает, что это делать. Безусловно, средний разработчик в полной мере не понимает ни как создавать, ни как разрабатывать, как они работают внутри. Но специалисты, которые с этим работают, они прекрасно все понимают, они знают, как это работает. Ровно поэтому есть циклическое развитие этих систем, и они, как айфоны, выходят даже раньше, каждые 2 месяца.
Да, так. Да, Сереж, спасибо. Сергей Плашкевич, эксперт по нейросетям, руководитель направления развития блока e-консалтинга компании Т1ИИ, разрабатывающая решения на основе нейросетей, был у нас в гостях. Это Навутов здесь, Forbes. Увидимся через неделю.